информационный выпуск для вас представила моя коллега Евгения Мельникова. В эфире программа «Свобода в полдень». У микрофона Павел Давыдов. В ближайший час на шахте в Читинской области, где продолжается спасательная операция, обнаружены новые очаги возгорания. Сегодня 16-я годовщина со дня смерти протоиерея Александра Меня. В Риге проходит 6-я конференция Европейского русского альянса. Подробнее об этом, а также обзоры новостей экономики, интернета, наша традиционная рубрика «История Запада и Востока», передача «Мужчина и женщина. Книга перемен» и многое другое в ближайший час в информационной программе «Свобода в полдень». Оставайтесь с нами. На шахте «Вершина Дарасунского рудника» в Читинской области обнаружены новые очаги возгорания, осложняющие работу спасателей. Сегодня удалось найти живыми 5 горняков. О последних событиях рассказывает наш корреспондент Юрий Багров.
Работы по спасению шахтеров в Читинской области продолжаются третьи сутки. Сегодня утром стало известно, что нескольким шахтерам удалось выбраться из горящей шахты самостоятельно. Они сообщили, что в одном из так называемых карманов рудника находятся еще 5 рабочих. Они не могут пробиться на поверхность, так как единственный проход из этой зоны идет через центральную шахту, где и произошел пожар. Подробности у корреспондента радио «Свобода» в Чите Бориса Ветрова.
В поселке Вершина Дарсуна продолжается операция по спасению оставшихся в шахте рабочих. Сегодня на место происшествия прибыл руководитель Министерства чрезвычайных ситуаций Сергей Шойгу. Он лично возглавил спасательные работы. Вместе с ним в Читинскую область прилетел отряд спасателей из Подмосковья. Кроме того, из Красноярска доставлена специальная техника для тушения подземных пожаров. На данный момент продолжается подъем тел погибших из шахты и их опознание, а также поиск оставшихся в живых людей. По некоторым данным, в шахте остаются около 20 человек. Некоторым рабочим удалось сегодня утром выбраться на поверхность самостоятельно. Для этого они использовали горизонтальные проходы к запасным выходам. Однако судьба большинства оставшихся под землей горняков пока неизвестна. Для расследования причин пожара создана правительственная комиссия, в которую вошли руководители надзорных инстанций, специалисты МЧС, а также представители региональной и муниципальных властей. Губернатор Читинской области Равиль Гиниатуллин заявил, что с момента начала пожара в течение нескольких часов руководители рудника не сообщали о случившемся и пытались справиться с пожаром самостоятельно. Это привело к осложнению ситуации. Вместе с тем Равиль Гиниатуллин отрицает факт несоблюдения мер безопасности со стороны владельцев предприятия, в числе которых присутствуют английские партнеры. Он ссылается на то, что в организацию подземных работ по добыче золота вложено более 30 миллионов долларов. В эту сумму были заложены расходы на обеспечение безопасности. А также руководство области намерено совместно с владельцами предприятия добиваться возобновления производственного процесса после ликвидации последствий пожара. Цитата. «Мы будем делать все, чтобы шахта продолжала работать. Там живут люди, переселять их некуда», заявил губернатор Читинской области. И как стало только что известно, прокуратура Читинской области выдвинула первую официальную версию произошедшего, согласно которой причиной пожара стали сварочные работы. От искр загорелись сухие деревянные конструкции центрального воздухоподающего ствола. Проблема заключается еще и в том, что трагедия произошла не в обычной шахте, а в руднике. В угольных шахтах обычно делаются дополнительные вертикальные стволы, по которым можно подняться наверх, обойдя задымленное место. Но золотодобывающие рудники, как правило, имеют ограниченное количество входов и выходов. Так легче контролировать драгоценный металл. А Борис Ветров специально для Радио Свобода.
Пожар на шахте возник около полудня 7 сентября. Прибывшие на место горноспасатели по нескольку раз спускались в рудник, однако обнаружить из-за сильного задымления очаг возгорания так и не смогли. Когда часть спасателей госпитализировали с признаками отравления угарным газом, стало ясно, что ликвидировать аварию собственными силами не удастся. Родственники горняков обвиняют руководство шахты в искусственном затягивании спасательной операции и сокрытии информации о масштабах пожара. Пресс-служба корпорации «Русдрагмет», которая является совладельцем рудника, распространила информацию о сумме компенсации семьям погибших. Родственники шахтеров из золотодобывающего рудника получат по 100 тысяч рублей. Власти Читинской области объявили 11 11 сентября, днем траура. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сегодня 16-я годовщина со дня смерти протоиерея Александра Меня. В подмосковном селе Новой Деревни, где он похоронен, отслужена панихида. В церкви, построенной на месте его гибели, совершена литургия. Убийство Александра Меня в результате вооруженного нападения в сентябре 90-го года было одним из самых громких преступлений того времени. Тему продолжит Яков Кротов.
В этом году годовщина гибели отца Александра Меня уже 16-й приходится на субботу. Он был убит в 90-м году в воскресный день, когда шел по дороге в церковь, и смерть его имела тогда огромный резонанс. Предполагали, что он пал жертвой КГБ. КГБ отвечало, что, скорее всего, речь идет о каких-то церковных драгоценностях, о каких-нибудь амурных делах 55-летнего священника. И вот прошло 16 лет, в симхозе под Троице-Сергиевым посадом, где жил отец Александр, функционирует уже большая церковь, посвященная памяти о нем. В этом году там пройдет конференция, посвященная катакомбной церкви, потому что отец Александр Минь был крещен отцом Серафимом Батюковым накануне Второй мировой войны, и это были стойкие катакомбники, священники, не признававшие московской патриархии, прежде всего, потому что эта патриархия сотрудничала с безбожным правительством, гнавшим религию. Сегодня хорошо известно уже из исторических изысканий то, чего, может быть, не знал и сам отец Александр Минь, что катакомбная церковь была довольно консервативная и сопротивлялась советской власти не из каких-то либеральных устремлений, а скорее из устремлений консервативных. И вот произошел некоторый переворот, потому что сегодня те люди, которые в 30-е годы сопротивлялись власти, охотно приняли предложение власти протанцевать некоторый танец вместе. И вот уже та же Московская патриархия провозглашает себя единственной законной наследницей катакомбной церкви. Сердится ли на это? Наверное, нет. И сам отец Александр, наверное, бы не сердился таким гримасом истории. Потому что спасает не церковь, спасает Христос, который в центре этой церкви. Спасают не отдельные люди, не отец Александр, не отец такой-то, не отец такой-то. Спасает то, что среди отцов, матерей, братьев и сестер, грешных каждый по-своему, святых каждый по-своему, есть невидимый, есть Спаситель, есть распятый и воскресший. Для Радио Свободы Яков Кротов, Москва.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в полдень». Время напомнить главные новости.
Радио Свобода, новости.
Число погибших горняков в результате пожара на шахте в Читинской области достигло 16, и судьба 8 остается неизвестной. В столице Ингушетии Назрань минувшей ночью обстреляно из гранатомета здание госнаркоконтроля. Пострадавших нет, нападавшие скрылись. 5 республик Центральной Азии подписали договор о создании безъядерной зоны в регионе. Подробнее об этом в кратком выпуске новостей в середине часа.
В это воскресенье с 2 до 8 вечера в цикле «Свободный день».
Гость программы «Лицом к лицу» – герой Советского Союза, заслуженный летчик-испытатель СССР, генерал-лейтенант авиации Степан Микоян.
В программе «Формула кино» ученый-кинокритик Наум Клейман расскажет о новом музее кино.
Екатеринбургский журнал «Театральный сезон». В гостях у программы читаем журналы.
Слушайте «Радио Свобода».
Сегодня в Риге проходит 6-я конференция Европейского русского альянса. В ней участвуют представители 22 европейских стран. Главная тема конференции – создание национально-культурных автономий. С подробностями наш корреспондент Михаил Бомбин.
Делегации русских общин из 22 европейских государств собрались в Риге с тем, чтобы обсудить положение русского зарубежья. По разным оценкам, на территории западно- и восточноевропейских стран проживает от 5 до 6 миллионов русскоязычных жителей. Некоторые уехали добровольно, но многие, как, например, в Прибалтике, оказались здесь после распада СССР, так сказать, по независящим от них обстоятельствам. По словам председателя Европейского русского альянса Мирослава Митрофанова, главная тема и задача конференции – обсудить возможность и целесообразность создания национально-культурной автономии.
Почему вот эта тема выбрана именно сейчас? Дело в том, что недавно Латвийская республика, последняя среди балтийских стран, ратифицировала рамочную конвенцию о защите национальных меньшинств. Никаких перемен в жизни русских Латвии или меньшинств Латвийской республики вообще незаметно. И это говорит о том, что она на данный момент она служит скорее инструментом для защиты интересов государства. Поэтому сейчас наблюдается в обществе известное разочарование. То есть люди ждали, на самом деле конвенция ничего особенно не принесла. Но помимо конвенции, рамочной конвенции, которая была разработана всего лишь в середине 90-х годов, существует более древний механизм, а именно национально-культурная автономия.
Новые национально-культурные автономии должны создаваться не по территориальному принципу, как это было в случае с Австро-Венгрией, то есть не в местах компактного проживания нацменьшинств. Они, по замыслу участников конференции, будут существовать в некоем виртуальном пространстве, используя местные законодательства. Мирослав Митрофанов.
Что интересно, что национально-культурная автономия, она внетерриториальна.
Какой смысл?
Самый главный механизм, который там существует, это делегирование государством функции распределения некоторых денег.
И какие-то деньги помогут, да, вы думаете, этому делу объединения?
Это, скажем, даже не сами по себе они так важны, сколько важно именно вопрос внутренней демократии, сплоченности и коллективной, скажем, мысли.
Считает Мирослав Митрофанов. Следует, однако, отметить, что в Латвии зарегистрировано более 100 русскоязычных общественных организаций. Никакой коллективной мысли там, увы, нет. Существуют эти организации по принципу лебедя, рака и щуки. Каждый тянет одеяло на себя, и, как показывает практика, какие-либо денежные инъекции до сих пор приводили лишь к ссорам и ухудшению ситуации. Что же касается дальнего зарубежья, то, по словам Митрофанова, лучше всего чувствуют себя наши соотечественники в Ирландии и Великобритании. Хуже во Франции и нечто среднее – так себе в Германии.
Где есть и негативные тенденции, есть положительные тенденции. По уровню организации внутренней там очень большие проблемы. А русскоязычные, они разобщены.
Сообщил председатель Европейского русского альянса Мирослав Митрофанов. Михаил Бомбин для Радио Свобода. Рига.
5 сентября президент Чеченской республики Алло Алханов неожиданно выступил с идеей переименовать Чеченскую республику в Нохчин-республику. Однако уже через два дня председатель правительства Чечни Рамзан Кадыров похоронил идею президента. В своем заявлении он назвал предложение Алханова несвоевременным и экономически нецелесообразным, отметив, что миллионы рублей, которые потребует такой проект, гораздо разумнее пустить на восстановление республики. С подробностями Андрей Бабицкий.
Хоть горшком назови, лишь бы не в печь. По словам грозненского журналиста Ахмеда Султанова, таковы сегодня настроения людей в Чечне.
Да пусть переименовывают, хоть в Кадыровстан или Путинстан, но главное, чтобы не бомбили. Такого мнения простых обывателей по поводу заявления Алханова о желании переименовать Чечню. Рядовые чеченцы слишком далеки от этого. Само слово «Чечня» звучит издевательски и достаточно часто используется российскими журналистами с репортажем из региона. Суть в самом русском языке, где существительные, заканчивающиеся на «ня», имеют уничижительный смысл. Тому примеров много. «Фигня» и так далее. И именно так говорят историки, которые выступают за то, чтобы Чечню не называли Чечней. Помимо этого, один из чеченских историков сказал мне, что еще в царские времена российские генералы отмечали, что для Нохчи было оскорбительно название Чечни. Другие же историки считают, что прошли времена, когда слово «Чечня» имело такой негативный оттенок. И теперь вполне допустимо, чтобы республику так называли. Тем более название «Чечня» неофициальное. А Чеченская республика тоже благозвучна, считает в Академии наук Чеченской республики. Нас весь мир на протяжении нескольких сотен лет знает как чеченцев. И не стоит забивать голову людям, отвечают чеченские академики. Тем временем многие журналисты расценили заявление Алханова о переименовании республики как очередное обострение отношений с Рамзаном Кадыровым. Косвенным подтверждением этому послужил и комментарий чеченского премьера, который выступил против инициатив вышестоящего начальства. Между тем, чеченский парламент под контролем Кадырова не прекращает попыток переименовать столицу республики Грозный в Ахмат-Калу. В первый раз Рамзан Кадыров заявил, что против этого и вопрос был снят с повестки дня. Две недели назад парламентарии снова подняли этот же вопрос, и буквально через несколько дней последовало заявление Алханова, теперь уже о желании переименовать саму республику. Ахмед Султанов, специально для Радио Свобода, Чечня.
История вопроса в изложении главного редактора агентства новостей «Кокусу Таймс» Исламу Текушева.
Идея переименования Чечни не нова. Алу Алханов позаимствовал ее из ассортимента идей окружения Джохара Дудаева. Еще тогда лидеры чеченской революции утверждали, что слово «Чечня» неблагозвучно и оскорбительно. Еще первый съезд чеченского народа провозгласил декларацию о суверенитете чеченского государства Нохчичо, страна чеченцев. Названий было множество, комбинаций трех слов – Нохчи, Чечня, Ичкерия, плюс прижившиеся в некоторых чеченских диаспорах за рубежом Чечения. В 1993 году после всероссийского референдума в 65-ю статью Конституции вошло название Чеченская республика Ичкерия. В 2003 году уже сама Чечня под руководством Кадырова принимает Конституцию, в которой есть два названия – Чеченская республика и Нохчин республика.
У истории с переименованием есть отчетливый политический контекст. Противостояние между президентом Алу Алхановым и премьер-министром Рамзаном Кадыровым приобретает все более острые формы, и любые противоречия между двумя первыми лицами Чечни оцениваются в республике не иначе, как очередной этап борьбы за власть.
Дело совсем не в названии. С октября нынешнего года председатель правительства Чечни Рамзан Кадыров вступает в президентский возраст. Ему исполняется 30 лет. Фактически, его амбиции стать полноправным хозяином Чечни уже реализованы почти на 100%. Остается неотвоеванная территория, захватив которую, он сможет формально закрепить свое владычество. Это кресло президента. Однако так называемые перевыборы Алханова должны состояться только в 2008 году. Конфликт между двумя лидерами республики, который продолжается длительное время, обещает с осени приобрести характер открытой и жестокой войны. Понимая это, Алу Алханов, не имеющий опоры в структурах чеченской власти, так как все значимые позиции заняты кадыровскими кадрами, пытается создать себе имидж публичного политика. Этим объясняется его активность в организации пресс-конференций, которые в основном проходят за пределами республики. Он повторяет ход Рамзана, который, чтобы повысить свою популярность, стал охотно использовать идеи и терминологию чеченских национал-патриотов Дудаевского разлива, сторонников независимости Чечни. Попытку Алханова нельзя назвать удачной. Рамзан Кадыров своей резкой отповедью обратил предложение Алханова в ничто.
Но, как считает главный редактор интернет-агентства «Caucasus Times» Ислам Текушев, Алу Алханов не намерен просто так отдавать свое кресло. И, возможно, Рамзану Кадырову предстоит очень нелегкая борьба.
В этой истории уже есть намеки на новую политическую диспозицию. Если раньше Алу Алханов, как ставленник кадыровского клана, был вынужден отмалчиваться, сносить многочисленные оскорбления из уст Рамзана и от его окружения, то за последние несколько месяцев он явно приобрел характер бойца и решил вести борьбу уже не только в положении обороняющегося, но и наступающего.
Говорил главный редактор агентства новостей «Caucasus Times» Ислам Текушев.
Это был материал Андрея Бабицкого. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень» в продолжение очередной выпуск нашей рубрики «Русский политический интернет».
Что произошло в Кондопоге? Некоторые вопросы. Аналитический материал заместителя главного редактора интернет-сайта «Политру» Бориса Долгина.
Понятно, что любое стремление обвинить в чем-то скопом представителей какого-либо народа или совокупности народов, кавказцы, конфессиональные группы, попытка громить их, требовать изгнания откуда-то, требовать лишения экономических прав по принципу принадлежности к народу или конфессии – это обыкновенный фашизм, вне зависимости от того, что послужило толчком для этого. И здесь возникает следующая группа вопросов. На каком этапе конфликт начал осознаваться как имеющий национальный характер? Не было ли до этого конфликта осложнений на этой почве? А если были, то какие именно меры были приняты для разрешения ситуации?
Толчки к конфликтам находятся всегда, продолжает Политру. Человеческая жизнь всегда включает какие-то столкновения интересов, разной степени жесткости. Другой вопрос, будет ли этот конфликт противостоянием между конкретными людьми или какая-то из сторон, а то и обе, попытаются выдать другую или себя за конфликтующих не в личном качестве, а в качестве представителей какой-то общности. Так что каждый из представителей этой общности как будто оказывается в конфликт вовлечен. Просто фактом своего в ней членства. Беслан портит благостную картину современной России с ее стабильностью, чреватой дестабилизацией. Беслан – досадное недоразумение в стране, где все поют и веселятся, где пародисты и юмористы – главные люди, и скоро совсем не останется неразвлекательных медиа. Так начинается материал независимого обозревателя Андрея Колесникова под заголовком «Бесланский вопрос», который можно найти на сайте «Газета.ру».
Два года спустя после трагедии ее поминали как-то стыдливо, скороговоркой, нехотя отвлекаясь от гуляний, пьянок, от самолетов, разогнавших облака над столицей. Пусть рушится мир, но День города, исконно-посконный праздник древних Кривичей, Вятичей и Рабиновичей, должен быть проведен именно в дни траура и не секундой позже. Как же можно испортить настроение москвичам? Поэтому митинг правозащитников у Соловецкого камня, никому и ничему, кроме бездумного веселья не вешавших, был разогнан. Тираж альтернативного доклада о событиях в Беслане, пера депутата Савельева, сомнительный в своих выводах, но заставляющий задуматься над рядом важных обстоятельств, был задержан в аэропорту Владикавказа, как раньше арестовывали сам издат. Кому мешал этот доклад? Если вы не согласны с его автором, отмените концерт пародиста Галкина и объясните всем телезрителям, почему итоговые выводы депутата Савельева не точны.
По словам Андрея Колесникова, все, что происходило в дни двухлетней годовщины Беслана, свидетельствовало либо об удивительной нечувствительности и неделикатности тех, кто разгонял митинг, ставил в сетку Галкина, не переносил День города на неделю вперед, давал команду настичь и обезвредить тираж доклада, либо о сознательном стремлении забыть Беслан.
Это у власти такой синдром, синдром Беслана. Она боится, что от фото и телекартинки, от громкого плача и лишних слов разрушится карточный домик стабильности, посыплются рейтинги. Надо ли после этого удивляться результатам социологического опроса Левада-центра? 8% считают, что власти сознательно вводят общественность в заблуждение, 28% полагают, что власти скрывают правду, 50% уверены в том, что власти говорят только часть правды, 9% затрудняются оценить правдивость власти, и только 5% предпочитают концерт Галкина самостоятельным размышлением над смыслом происходящего, то есть утверждают, что им говорят всю правду. Итого почти 90% респондентов не верят власти.
Хорошее дело стабильность. Ничего не происходит. Ну, замокнет где-нибудь в темном углу средь бела дня какой-нибудь инококожий. Или самолет упадет, или здание запылает. А потом опять тишь да гладь, только нацпроекты поскрипывают. С такого рассуждения начинается статья известного литератора и публициста Самуила Лурье на интернет-сайте петербургского еженедельника «Дело».
Или вот сын советского ташкентского прокурора приобретает газету «Коммерсант» со всеми потрохами, с живой силой и техникой. Просто так. Удовольствие для побаловать домашних, а когда наиграется, кому-нибудь подарить. Типа «примите от неизвестного посильный вклад на укрепление вертикали». А мы скажем «все путем, хозяин барин», ну прямо точь-в-точь, как на хваленном демократами Западе. Или советский милицейский майор провозгласит себя фюрером партии, разорется эдак угрожающе. «Я, дескать, заставлю Россию переменить позу». А мы скажем «ай-яй-яй, товарищ майор». Как это с вашей стороны нетолерантно разжигать национальную рознь, издавать коричневую газету, печатать инструкции по уничтожению биомусора? И всего-то.
По словам Самуила Лурье, мы все, то есть, как он говорит, стабилы, просто без понятия, потому что нам, стабилам, без разницы.
Тишь да гладь, вот это абсолютное благодушие, вот это такое спокойствие, такое ощущение, что все, в общем-то, нормально, действительно заставляет смотреть на современников и думать, что вот, дескать, стабилы, ах, стабилы. Все эти безобразия легко проглатываются, потому что люди озабочены, так сказать, собственностью. Оно бы, может быть, и неплохо, если бы эти экономические интересы не были так тесно связаны с нечистой совестью.
Мнение литератора и публициста Самуила Лурье на интернет-сайте петербургского еженедельника «Дело».
Это была наша постоянная рубрика «Русский политический интернет». В эфире «Свобода в полдень» во второй половине часа о наиболее интересных событиях в сфере российской и мировой экономики, произошедших за неделю. Кроме того, вы услышите нашу традиционную рубрику «История Запада и Востока» и в завершении авторской передачи Тамары Леленковой «Мужчина и женщина. Книга перемен». А сегодня с 19 до 21 часа по московскому времени в эфире «Свобода. Итоги недели» ведет программу Дмитрий Волчек. Основные темы – погромы в Кандапоге, межнациональный конфликт или криминальный передел сфер влияния. Сторонников Игоря Дергадзе обвиняют в подготовке государственного переворота. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
На шахте Вершино-Дарасунского рудника в Читинской области обнаружены новые очаги возгорания, осложнившие работу спасателей. Сегодня найдены живыми 5 горняков. По последним данным, в результате пожара в шахте погибли 16 человек. Спасательные работы продолжаются. В Цхинвале вновь произошел бой между грузинской и южно-осетинской сторонами. В ночь на субботу со стороны грузинского села был открыт огонь по южной части Цхинвали. Данные о пострадавших уточняются. Столица Ингушетии Назрани минувшей ночью обстреляна из гранатомета здание госнаркоконтроля. Жертв и пострадавших нет. Иракские власти предпринимают усиленные меры безопасности в городе Кербела, куда на религиозный праздник прибывают сотни тысяч паломников-шиитов. В город введены около 10 тысяч полицейских и солдат. На юге Афганистана за минувшие сутки в ходе операции «Медуза» были убиты более 30 боевиков, сообщило командование сил коалиции. В Варшаве министры обороны стран НАТО обсуждают, посылать ли в Афганистан дополнительные войска. В Вене сегодня должна состояться встреча члена руководства ЕС Хайера Салана с высокопоставленным иранским представителем Али Лариджани. Салана попытается прояснить позицию Ирана по вопросу о его ядерной программе. 5 республик Центральной Азии подписали договор о создании безъядерной зоны в регионе. Организация Объединенных Наций одобрила глобальную стратегию борьбы с терроризмом. В США обнародован доклад Сенатского комитета об отсутствии доказательств связи бывшего иракского диктатора Саддама Хусейна с главой Аль-Каиды в Ираке Абу Мусабом Аз-Заркауи. Верховный суд Чили лишил бывшего диктатора Аугусто Пиночета юридической неприкосновенности.
Вы слушаете «Свободу в полдень». О наиболее интересных событиях в сфере российской мировой экономики, произошедших за неделю, рассказывает мой коллега Иван Трефилов.
Инфляция в России в августе составила 0,2%, а с начала года 7,1%, сообщила Федеральная служба статистики. Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в прожиточный минимум российских граждан, снизилась в августе в среднем по стране на 3,4%, примерно до 1486 рублей на человека в месяц. За 8 месяцев года этот продуктовый набор подорожал на 10,1%, что превышает официальный прогноз по инфляции в целом за год, установленный Министерством экономического развития и торговли на уровне 9%. Правительство России одобрило проведение в 2006 году эксперимента по продаже на бирже по свободным ценам до 10 миллиардов кубометров природного газа. Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Фродков. Документ дает концерну «Газпром» право продать на биржевой площадке по нерегулируемым ценам до 5 миллиардов кубометров газа при условии, что такой же объем там смогут реализовать независимые производители топлива. Эксперимент будет продолжаться до конца года или до момента продажи всего запланированного объема газа. Южноафриканская «De Beers» и российская «Алроса», две крупнейших в мире алмазодобывающих компаний, подписали меморандум о возможности проведения совместных геолого-разведочных работ как на территории России, так и в других регионах мира, включая Африку. При этом сообщается, что компании учитывают решение Европейской комиссии, которая полгода назад предписала «De Beers» сократить закупки необработанных алмазов у «Алроса» с 600 миллионов долларов в 2006 году до 400 миллионов в 2008, а с 2009 года полностью их прекратить. По мнению Еврокомиссии, это приведет к усилению конкуренции и к увеличению количества алмазов на открытом рынке. Южнокорейская компания LG Electronics завершила строительство в Московской области своего первого в России завода. В его 4 корпусах будут производиться телевизоры, оборудование для домашних кинотеатров, холодильники и стиральные машины. В следующем году LG Electronics намерена построить еще 2 корпуса. По планам, к 2010 году здесь будет выпускаться примерно по 1 миллиону холодильников, телевизоров, домашних кинотеатров и стиральных машин ежегодно. Государственная комиссия по радиочастотам приняла решение о возможности использования в России в гражданских целях радиочастот в диапазоне от 2500 до 2700 МГц, которые сейчас в основном используются радиоэлектронными средствами силовых ведомств и распределительными системами эфирно-кабельного телевидения. Сообщается, что эти радиочастоты могут быть задействованы для создания широкополосных сетей беспроводной связи стандарта WiMAX, цифрового телевидения и сетей мобильной связи третьего поколения. В понедельник международное рейтинговое агентство Standard & Poor's повысило долгосрочные кредитные рейтинги России по обязательствам в иностранной и национальной валютах до 3-й и 4-й ступеней инвестиционной категории соответственно. По мнению агентства, это решение отражает укрепление финансовых возможностей правительства на фоне высоких цен на нефть и успешной стратегии по выплате государственного внешнего долга. Вместе с тем, эксперты Standard & Poor's не исключают, что перед парламентскими и президентскими выборами в России могут возникнуть риски, угрожающие макроэкономической стабильности, говорит руководитель московского представительства Standard & Poor's Алексей Новиков.
Речь идет исключительно о кредитоспособности правительства Российской Федерации. Этот рейтинг не имеет никакого отношения к оценке экономики в целом, к оценке ее перспектив и так далее. Более того, мы подчеркиваем, что фискальные ограничения, фискальная дисциплина начинает постепенно снижаться. Ограничения, которые существовали раньше в связи с колоссальным количеством денег, которые находятся в настоящий момент в распоряжении правительства, они постепенно ослабляются, и в этом есть своего рода риски.
Между тем, за минувший год условия ведения бизнеса в России практически не улучшились. Как свидетельствует опубликованный на этой неделе очередной доклад Всемирного банка и входящий в его структуру Международной финансовой корпорации, сейчас страна по этому показателю занимает 96-е место среди 175 государств, уступая в частности Кении, Киргизии, Казахстану, Намибии и опережая на одну позицию Эфиопию. Согласно результатам исследования экспертов, за последний год в мире наибольшего прогресса в обеспечении свободы ведения бизнеса добилась Грузия, поднявшаяся сразу со 112 на 37 место, обойдя Италию и Испанию. Первые три позиции в рейтинге занимают, соответственно, Сингапур, Новая Зеландия и Соединенные Штаты. Впрочем, независимые эксперты не видят ничего странного в такой оценке России, говорит директор Института экономики переходного периода Егор Гайдар.
Если вы хотите создать условия долгосрочного, не на месяц, а на 50 лет развития, для этого надо много усилий, структурные реформы и создание предпосылок, из которых вообще-то и вырастает динамичный экономический рост. Это в первую очередь, конечно, понятно работающая судебная система и надежно гарантированные права собственности.
С мнением международных экспертов согласны и многие российские чиновники, в частности, руководитель экспертного управления президента Аркадий Дворкович.
Уровень конкуренции на российском рынке остается очень низким, конкуренция подавляется, в особенности действиями региональных и местных чиновников, а иногда и федеральных чиновников, поскольку везде преследуются вполне определенные личные или бизнес-интересы, и это сдерживает развитие малого и среднего бизнеса прежде всего, и рынка в целом, что влияет на и на инфляцию, на то же самое, на цены, поскольку где нет конкуренции, там есть возможность наращивать цены без последствий для положения на рынке.
В правительстве России утверждает, что вмешательство государственных структур в дела частных компаний сокращается с каждым днем. Но, по данным президента Общероссийской организации малого и среднего предпринимательства «Опора» Сергея Борисова, издержки малого и среднего бизнеса на преодоление административных барьеров России, наоборот, выросли с 8,5% от выручки в 2005 году до 9,6% в 2006. Таким образом, утверждает он, главным фактором, сдерживающим развитие этого сектора экономики, являются не проверки и не налоговая политика, а административные барьеры, в том числе имущественные, производственные и энергетические ограничения, говорит научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин.
Свобода бизнеса, она должна быть поставлена в какие-то рамки. И эти рамки должны быть не рамки, которые задаются чиновниками или властями, а рамки, которые задаются законом и теми установлениями правосудия, которые обеспечивают соблюдение закона.
Правительственная программа развития страны обязывает снизить затраты малых и средних компаний на преодоление административных барьеров до 3% от их выручки к 2008 году. Однако работающие в России предприниматели сомневаются в том, что власти сумеют решить эту задачу в заявленный срок.
О событиях в российской мировой экономике за неделю рассказал Иван Трефилов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Испанское телевидение, вероятно, пересытившись всевозможными конкурсами женской и мужской красоты, с недавнего времени начало демонстрировать конкурс дурнушек. Шоу оказалось не менее популярным, чем привычные конкурсы писаных красавцев и красавцев. Красавиц и красавцев, рассказывает наш корреспондент Виктор Черецкий.
Идея проводить альтернативные конкурсы для определения мисс Дурнушки возникла 2 года назад у популярной программы 5-го испанского телеканала, которая называется «Здесь есть о чем посудачить». Программа эта, посвященная светским сплетням, довольно скандальная. В ней высмеиваются и критикуются все подряд, невзирая на лица и статус. Так, конкурс дурнушек, по мнению многих наблюдателей, возник именно с целью посмеяться над помпезностью конкурсов красоты. Ведь эти последние, как уверяет программа, давно стали конкурсами компаний-спонсоров. То есть выборы королевы зависят не столько от самих девушек-претенденток, сколько от размеров кошелька и влияния их покровителей. Зато в конкурсе название «Мисс Дурнушки» пока все по-честному. В этом году самой некрасивой девушкой признана представительница Сеуты, испанского анклава на севере Африки, Барбара Дорадо.
Я очень довольна, что получила эту награду. Я вторая девушка в Испании с подобным званием и от него в восторге. Так что спасибо всем организаторам конкурса.
Пятый канал проводит конкурс дурнушек с прошлого года и выбирает победительницу при участии телезрителей. Причем смотр проходит по тем же правилам, что и конкурсы красоты. То есть сначала отбираются самые некрасивые девушки в провинциях, а потом из них выбираются победители национального конкурса. Процедура знакомая. Претендентки на победу демонстрируют себя в купальных костюмах перед жюри и гостями шоу. Конкурс транслируется в прямом эфире, и телезрители высказывают свое мнение по телефону или электронной почте. Барбаре Дорадо, как полагается, было выдано удостоверение о присвоении звания самой некрасивой испанки и, естественно, вручены корона победительницы и лента через плечо, не говоря уже о массе всевозможных подарков от спонсоров конкурса. Конкуренция была жесткой. Из 52 претенденток, представляющих регионы, были выбраны три финалистки. Барбара, как отметили члены жюри, победила благодаря своей особо некрасивой фигуре. Симпатии она завоевала остроумием и полным отсутствием каких-либо комплексов. Девушка говорила о своей победе с юмором и бойко отвечала на все, даже самые провокационные вопросы журналистов, касающиеся ее личной жизни и отношений с мужчинами. Какие могут быть женихи у девушки с такой физиономией, как у меня? Между тем, Барбара даже спела и станцевала, причем очень неплохо. Повод для радости у нее был. Победа открыла перед ней не меньшие возможности, чем перед любой мисс, победившей на конкурсе красоты. Это возможность получить престижную работу и подрабатывать в рекламе. «Быть некрасивой для меня – это удача», – сказала Барбара. Девушку поддержала и ее семья. «Моя мама смеется по поводу моего избрания еще больше, чем я». Она меня утешает и говорит: «Дочка, лучше быть первой уродиной, чем последней красавицей». Свою преемницу поздравила с победой мисс Дурнушка 2005 года Вероника Гутьеррес, которая в свое время представляла на конкурсе провинцию Самора. «С каждым годом у нас все больше претенденток на звание мисс Дурнушки. Быть некрасивой оказывается выгодно, ведь рекламодателей привлекает не столько красота, сколько само звание победителя конкурса. Какого – неважно. Я желаю своей преемнице успехов». Следует отметить, что конкурс на самую некрасивую испанку оказался по душе далеко не всем. В интернете можно найти сотни критических высказываний и упреков в адрес программы за вызов, который она бросила обществу, придумав издевательскую, как считают многие зрители, альтернативу конкурсу красоты «Святая святых» испанского обывателя. Ну а профессиональная критика считает, что конкурс надо воспринимать с юмором, примерно так, как восприняла свою победу на нем мисс Дурнушка этого года Барбара Дорадо. Виктор Черецкий для «Радио Свобода», Мадрид.
Говорит «Радио Свобода». Вы слушаете «Свободу в полдень». Время напомнить главные новости.
«Радио Свобода». Новости.
Число погибших горняков в результате пожара на шахте в Читинской области достигло 16, судьба 8 остаются неизвестной, около 40 шахтеров спасены. В столице Ингушетии Назрани минувшей ночью обстреляно из гранатомета здание госнаркоконтроля. Пострадавших нет, нападавшие скрылись. В Схинвале вновь произошел бой между грузинской и южно-осетинской сторонами. Со стороны грузинского села был открыт огонь по южной части Схинвали. Данные о пострадавших уточняются. Подробнее об этом в выпуске новостей в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Свобода в полдень». Нашу программу продолжит авторская передача Тамары Лиленковой «Мужчина и женщина. Книга перемен».
В сегодняшней программе речь пойдет о весьма популярном типе женского поведения – о стерве. То, что в современном медиамире женская стервозность в цене, сомневаться не приходится. Глянцевые журналы наперебой печатают советы, как стать настоящей стервой. В устах телевизионных психологов это слово звучит как термин, и ни один сериал не обходится без роковой героини. Получается, что слово «стерва» сменило бранную, если верить словарю Ужикова, окраску на нейтральную, а кроме того приобрело совсем иное, едва ли не противоположное значение. Объяснить подобную странную метаморфозу я попросила писателя Андрея Ильина, автора исследования «Стерва от А до Я», книги, которая за последние 6 лет переиздавалась 12 раз.
Это вот все из серии легенды. Сейчас у нас ведь глянцевый мир и глянцевый журнал. Вот все то, что мы имеем сейчас в средствах массовой информации, оно абсолютно не имеет никакого отношения к жизни. Нет ни одного человека, который готов был бы жить с реальной стервой. Нет ни одной женщины, которая была бы готова со стервицом.
Какой набор качеств у стерв? Считается, что они наиболее популярны, наиболее привлекательны для мужчин.
Ничего подобного. Жена стерва – это катастрофа до конца жизни. Почему все эти стервы обычно очень стервозные, но очень несчастные в личной жизни и до конца жизни меняют мужиков? Потому что, ну а как с ней жить-то? Стерва – это есть система выделения из социума. Она обращает на себя внимание, да. Период ухаживания – это как вот павлиньи крылья. Раскрывает хвост свой, но с хвостом жить очень сложно. Его надо складывать потом и жить нормально.
Но, однако, и тот, и другой, и мужской, и женский образ, они имеют некую притягательность в глазах окружающих.
Это эпатаж, это знакомство. Это нормальные биологические основы. Период брачный. Все животные раздувают зобы, поют замечательные песни. Я за то, чтобы женщины изображали стерв, не являясь ими, привлекали все внимание, а потом были нормальными женщинами.
Откуда этот образ появился? Ведь он тоже не мог появиться на ровном, пустом месте. Его популярность и то, что он так продвигается, и часто это слово употребляется, это же не может быть какой-то там специальной политикой, это откуда-то
это
пришло.
Это товарно-денежные взаимоотношения. Ибо стерва покупать вещей, машин, как потребитель, она будет 100 раз больше покупать, чем нормальная женщина, которая будет думать, что мне... Не надо вот эти перья покупать. А мне нужен конкретный мужчина, потому что она всегда найдет возле себя спокойный, беззатратный мужчину, с которым создаст замечательную семью и будет счастлива всю оставшуюся жизнь. И это законы капитализма. Это тоже манипулирование нами. Какие стервы могут быть на Западе, когда разводов практически не бывает? Потому что развод равен абсолютному разорению. Нет понятия элементов. Я немца спрашиваю, ну а как вот элементы? Какие? А что такое элементы, говорят они? Я им долго рассказываю, они говорят, какие элементы? Вот сколько надо мужика, столько и снимут. Если надо снять 80% его зарплаты, с него молча снимают 80%. Государство не хочет участвовать в воспитании детей. Государство не хочет отдавать денежки детям. Пусть тот, кто его зачал, тот и денежки дает. Поэтому все очень крепко. Полное отсутствие стерв. Все регулируется законом. У нас почему-то нужно вначале быть стервой, разломать 3 брака, остаться матерью с ребенком на руках, и после этого понять, что, оказывается, нет. Вообще мужикам надо другое. И сломав себе судьбу, 4-го или 3-го мужчину, с ним организовать нормальную, полноценную семью. пройдя через катаклизмы, разбив мужику в чем-то жизнь.
Получается, что женщина для того, чтобы быть успешной в социуме, быть успешной на работе, в среде мужской, по большей части, ей приходится вести себя очень активно. И вот как раз таких женщин теперь таких называют стервами. То есть из области интимной жизни это понятие ушло в общественную, в социальную.
Это неумение строить карьеру. Отсюда идет стервозность. Нет в бизнесе, нет в обычной жизни мужчин-женщин. Нету. Есть личности. Вот она либо сильная, либо слабая. Я видел женщин реальных, вот не которые изображают из себя, имея, извините, за спиной мужика, который их субсидирует, и играя в бизнес, реальных бизнесменок, которые абсолютно хладнокровны, спокойны и умеют использовать слабости мужчин. Я не могу это назвать стервозностью. Это нужно называть профессионализмом.
Но, однако, очень часто женщины в бизнесе используют свое именно женское обаяние в деловой сфере.
Ну, невозможно в серьезном бизнесе сыграть это. Ну, никто не даст вам миллиард кредитов за то, что вы женщина. Ну, может быть, чуть-чуть женщину пожалеют в разборках таких уже жестких. Чуть-чуть. Это очень небольшая льгота.
Для женского делового успеха необходимо хорошо и сексуально выглядеть, быть сексуально привлекательной.
Это, да.
Это
да.
Такое условие игры в этом мире. Не только дань современной моде, которая сама по себе сексуальна, но и использование женских своих
это
свойств.
Это униформа. На первом этапе, когда еще не являются даже бизнесменами, да, безусловно. Как только начинается о реальном бизнесе разговор, другие правила. Ну, давайте сейчас представим ситуацию, когда у вас ребенка украли из-за того же бизнеса, и мужик, он упрется, он скажет, убивайте его, все, я не отдам, может, это мужские дела, это драка, может. Любая женщина скажет, вы что, с ума сошли? Да все брошу, все. И это есть ее слабость. И это, к сожалению, подменить невозможно. Поэтому она все равно не может реальный бизнес завоевать. Она может быть возле него. Почему обычно, когда смотришь женщину, бизнесмена начинаешь копать, за ней-то кто-то стоит из мужиков, отбивая половые самые страшные атаки. И поэтому женщина себе может позволить продавать внешний имидж. Как только она окунается в реальный бизнес или в реальную политику, в реальную, это драк, а этот мир очень жесток, все. Любая стерва, если копануть глубоко, очень ранимое, испуганное и растерянное существо. Потому что она-то влезла в драку на самом деле. Их почему жалко? Она сделала вызов, а вызов-то приняли. Общество приняло вызов. Отказаться она уже не может от своего образа. И тянуть его надо до упора.
Почему мужья плохо воспринимают деятельных, активных
вот
жен?
Это уже из другой серии. Потому что любая деятельная женщина – это потенциально уход из семьи. Мужской мир очень жесткий. Ведь мужики не за то нервничают, что у них рога выросли, а за то, что они становятся второго сорта в мужском коллективе. Поэтому если женщина мне тылы не обеспечивает, я начинаю беспокоиться. Потому что это одна из главных опор мужчины в жизни – женщина. И если она уходит в большой мир – ты начинаешь суетиться, ты понимаешь. Вот это первый шаг, а это действительно так, к сожалению, потому что как только женщина начинает что-то делать, она перерастает мужика, ищет следующего мужика, но более сильного, потому что она все равно ищет мужчину, к сожалению.
Итак, по мнению писателя Андрея Ильина, слово «стерва» имеет все-таки прежнее значение, то есть подразумевает женщину неверную, склонную к измене. С другой стороны, учитывая современный контекст, можно предположить, что подобный эпитет преуспевшие в бизнесе женщины получили за то, что в конкурентной борьбе они используют также свою женскую привлекательность. Что такое стерва на работе, вне личных отношений, я попросила рассказать Наталью Акулову, шеф-редактора специальных проектов на Первом канале российского телевидения.
Как мне один рассказал мой приятель-космонавт, ты стерва, нормальная стерва. Я сначала не поняла, поняла, что он имел в виду, только потом. У меня было несколько командировок с моими космонавтами, когда вдруг ни с того ни с сего я понимала в самолете сидячи, что 40 мужиков и я одна женщина. А потом я поняла, как же это клёво-то. Тут тоже главное палку не перегибай, потому что все уделяют тебе внимание. Они каждый хотят, чтобы ты также уделила им какое-то внимание и дала соломинку, им какую-то ниточку. Я помню, оператор говорит, ты знаешь, Наташ, у меня был первый случай, когда я увидел, что все мужчины хотят общаться с тобой. Я говорю, ты знаешь, я могу тебе мотивировать. Почему? Потому что я тут одна, потому что больше нет никого. А на самом деле, естественно, если есть возможность свое обаяние где-то использовать, я имею в виду отношение работы, я его буду использовать. Мне кажется, это говорит только о профессионализме. Потому что если ты не стерва, то на какие-то поступки ты просто не способна. На какие-то вещи ты просто не готова, ты не можешь принять решение.
Вы не первая, кто говорит о том, что женщина, которая что-то делает, должна быть стервой. Почему стерва это называется?
Потому что ты должна четко владеть ситуацией и понимать, что ты делаешь. Теоретически вроде да, совсем нет. Но когда ты на практике начинаешь это проявлять, ты понимаешь, что ты поневоле, но ты становишься стервой. Сейчас, как, скажем, руководитель отдела какого-то, я подозреваю, что меня все-таки считают стервой, но я умело этим пользуюсь, наверное. Потому что по-другому там нельзя. Потому что если ты не будешь принимать решения, если кто-то не скажет, что я прав, на это не может человек, который вот не обладает некой стервозностью. Умение вот что-то принимать, отстранить там кого-то и сказать, что ты дурак. Что так нельзя, что на самом деле по-другому. То, что ты говоришь, мне не нравится, я тебе сейчас докажу. Как правило, это говорит мужчина. А женщина, тяжело это женщине сказать, тем более, что еще и там сидит какая-нибудь группа людей, скажем, мы сидим, посмотрим какой-нибудь фильм, и у нас режиссер мужчина, оператор мужчина, все мужчины, и одна я. Если меня никто не будет слушать, а мне это совсем не нравится, когда мое мнение не принимают в учет, я могу сказать, что я хочу тоже сказать. А если я буду молчать, если я буду совсем соглашаться, то какая мне цена, тем более на телевидении? Как мой бывший муж мне сказал, господи, ты посмотри на себя, ты же карьеристка, у тебя же даже прическа карьеристки. И я поймала себя на мысли, что, ну, может быть, да, наверное, я карьеристка, но на самом деле в душе ты не карьеристка, мне просто нравится заниматься тем, чем я занимаюсь. Мне всегда досадно, когда я вижу журналиста, автора, которому, да бог с ним, как я сниму, да ну сниму я сейчас это интервью, ну да и вот это я сделаю, там лишь бы мне гонорар получить, вот это меня вот больше всего убивает. А посмотрите на женщин, которые известны, посмотрите на Миткову, посмотрите на Сорокину. А что, они не карьеристки? А что, они не стервы? Да в классическом варианте.
Да, но тут такое правило игры, что при этом всегда надо хорошо выглядеть. Я имею в виду буквально хорошо
безупречно.
Выглядеть.
Я бы даже внешне сказала больше. Безупречно. Мне не очень приятно, когда про меня говорят, что я железная такая тетка, потому что я не считаю, что я железная. Но при всем при том, мне очень всегда приятно, когда мне говорят, что ты клёво, ты очень сексуально выглядишь сегодня. Я, например, всегда и всем кричу девчонкам на телевидении, ходите в юбках, бегите, надевайте юбки, ходите в юбках, потому что вы и так занимаетесь мужской профессией. Если вы еще и будете в штанах и в джинсах не вылезать, ну, это вообще ужасно. Я помню, мы куда-то поехали на съемки, и у нас поехало несколько корреспондентов девушек. У нас девчонка одна такая была, она очень закомплексована, она уставшая вся была, у нее какие-то жуткие проблемы семейные, она одна воспитывает ребенка. Мы едем на съемку, а оператор учит ее жизни и говорит, ну что ж ты вот такая вот, ты бы хоть вот сходила, волосы что ли себе как-то уложила по-хитрому, ну надень там чулочки, носочки, еще что-то, ну будь ты привлекательной для мужчины, будь ты женщиной. А она сидит и говорит, я не женщина, я журналист. Я подозреваю, что это, наверное, издержка нашей профессии, что женщине очень тяжело быть на телевидении. Наверное, можно быть женщиной, но надо быть стервой хорошей.
Так получается, что качества, считавшиеся в личных отношениях стыдными и зазорными, современной женщине необходимы для того, чтобы участвовать в социальной жизни наравне с мужчинами. Отсюда и современная мода на стерв, женщин активных и умеющих за себя постоять. Другое дело, что это своеобразная гендерная измена. Не случайно в толковом словаре Ожегова это слово расшифровывается в мужском роде – мерзавец и негодяй.
Это была авторская передача Тамары Леленковой «Мужчина и женщина. Книга перемен». Вы слушали программу «Свобода в полдень». В следующем часе в эфир выйдет передача «Ваше здоровье». Тема «Репродуктивное здоровье девочек и планирование семьи. Как правильно воспитать девочку и какие возможности предоставляет современная медицина для правильного формирования половой системы будущих женщин? Чего нужно опасаться и что следует вылечить в первую очередь для того, чтобы девушку ожидала счастливая женская судьба?» Ведет программу Ольга Беклемищева. Для тех, кто занят днем, программу повторяют в час ночи по Москве в воскресенье. Слушайте «Радио Свобода». А над сегодняшним выпуском «Свободы в полдень» работали продюсер Наталья Флоринская, ведущий программы Павел Давыдов. Я прощаюсь с вами. Всего вам самого доброго и оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Как только прибудет достаточное количество международных сил, израильские войска покинут юг Ливана.
Допросы заключенных в рамках этой программы дали нам информацию, которая помогла предотвратить новые нападения.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Рождение сына – огромное счастье.
К мемориалу памяти жертв политических репрессий на Лубянку пришли всего 8 человек.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 855, 15 280 и 17 730.